Мельникова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 3 февраля, выборы президента Украины, второй тур в воскресенье, выборы президента Российского футбольного союза, женщины без тени Штрауса в Мариинском театре. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, что сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода» мы спрашиваем наших слушателей, что нужно сделать, чтобы сборная России по футболу стала чемпионом мира. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 46. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail @radiodefizsvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, что нужно сделать, чтобы сборная России по футболу стала чемпионом мира, вы можете также и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Первая тема второго часа. Меньше недели остается до второго тура выборов президента Украины. О том, кому отдать свой голос 7 февраля, задумываются не только рядовые избиратели, голосовавшие в первом туре за выбывших из дальнейшей борьбы кандидатов, но и представители политических элит, губернаторы, мэры, лидеры партий и общественных объединений. С подробностями наш корреспондент Виталий Камышев.
Губернатор Харьковской области Арсен Аваков заявил о том, что во втором туре будет поддерживать кандидата в президенты Юлию Тимошенко, и объяснил почему.
Сколько Тимошенко сделала для развития Харьковской области, в частности для развития харьковской промышленности, это и поднятие Харьковского авиазавода, это и стабильная работа и загрузка наших ведущих гигантов Турбатома, Тяжмаша и ФЭДа, и загрузка заказами столь хронически больного нашего завода имени Малышева за счет, прямо скажем, военных, очень серьезных контрактов, которые удалось заключить правительственным организациям. Это и деньги на метро, это и то уважение, которое премьер-министр проявляет к нам, харьковчанам.
Если глава Харьковской областной администрации поддержал Юлию Тимошенко, то мэр Харькова лично возглавил штаб Виктора Януковича. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Назар Ковальчук.
После заявления губернатора о поддержке Юлии Тимошенко в областном избирательном штабе партии регионов забили в набат. Мол, чиновники областной администрации включились в избирательную кампанию. По словам первого зама руководителя Харьковского областного избирательного штаба регионалов Василия Хамы, Арсен Аваков во время своих рабочих поездок по области и встреч с активом районов принуждает подчиненных, руководителей крупных предприятий, а также директоров школ и главврачей голосовать за лидера бюджета. Действующего премьер-министра.
Проводился разбор, почему дали такой низкий результат в районах за Тимошенко и как, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить результат.
В областной администрации эти заявления назвали провокационными и абсурдными. Сам губернатор в интервью журналистам рассказал, прежде чем принять решение о поддержке во втором туре премьер-министра, решил провести консультации с руководителями районных администраций.
Но как государственный деятель, как государственный служащий, я обеспечу равные возможности для обоих кандидатов. Это принципиально важно.
На Харьковщине есть еще и городской избирательный штаб партии регионов. Руководит им мэр города Харькова Михаил Добкин. Так вот, он и не скрывал с самого начала избирательной кампании, что будет задействован административный ресурс. На каждый митинг, телемост с лидером регионов Виктором Януковичем со всех районов города организовано автобусами свозят социальных и медицинских работников, а также учителей. В Харьковском областном штабе БЮТ склонны считать, что результаты первого тура доказали отсутствие админресурса со стороны оранжевых представителей местной власти, говорит городской депутат от фракции БЮТ Елена Стронова.
Эти выборы показали, что, к счастью, админресурс сегодня не является тем фактором, который влияет на результаты выборов. Посмотрите на результаты Харькова и области, например, по кандидату в президенты Виктору Андреевичу. Он по Харьковскому региону взял 1,49. Это значит, что наши выборцы готовы до сознательного выбора, и на них очень сложно влиять.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Харькове Назара Ковальчука. По мнению исполнительного директора Российской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилии Шибановой, которая в составе делегации Европейской сети организаций по наблюдению за выборами принимает участие в мониторинге предвыборной кампании на Украине, попытки использовать административный ресурс действительно предпринимались.
Ну, наверное, у любого политика есть соблазн держать собственную власть и использовать любые административные ресурсы для этого. И мы это заметили даже по той рекламе, которая была уже на телевидении, когда пытался Ющенко использовать свой административный ресурс, и Тимошенко пытался использовать свой административный ресурс. То было, вы знаете, предупреждение Ющенко официальное за то, что он использовал свое служебное положение.
Но если в стране есть действительно свободная пресса, эффективность административного ресурса резко снижается, считает Лилия Шибанова. Именно поэтому он и не сыграет на нынешних выборах существенной роли, убеждена она.
Было много очень статей. Реакция прессы, она была на слуху, понимаете? Это не то, что было случайно там какая-то заменочка. Это было достаточно серьезное обсуждение в прессе. Чем публичнее обсуждается такой административный ресурс, тем больше шансов у самого избирателя выбирать. Он это слышит, он это видит, он получает достаточное количество информации, и он сам реагирует на то, что происходит. Я считаю, что вот свобода прессы на выборах – это главное. Какие-то другие заградительные барьеры, они, наверное, действуют гораздо хуже.
Один из лидеров блока Юлии Тимошенко Николай Томенко заявил, что членов избирательных комиссий от блока в массовом порядке исключают из комиссий. На днях, напомню, партия регионов провела через Верховную Раду поправки к закону о выборах президента, которые позволяют избиркомам заседать без кворума в 2/3 их членов, как было раньше. Теоретически, теперь комиссии могут работать и принимать решения без представителей Юлии Тимошенко. В Донецкой области уже большое количество членов комиссии от БЮТ исключены по представлению членов Центризбиркома от партии регионов, сообщил Николай Томенко и предположил, что это продуманная тактика и готовится фальсификация результатов выборов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Еще раз напомню, что второй тур выборов президента Украины пройдет в это воскресенье, 7 февраля. За пост главы государства борются Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии убиты 7 предпринимателей. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в машине на автотрассе в районе города Закаменск. Эдуард Лимонов и Лев Пономарев предстанут сегодня перед судом в Москве. «Единая Россия» грозит лишить Сергея Миронова места в Совете Федерации за критику премьер-министра Владимира Путина. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна готова отправлять за рубеж для обогащения свой уран, как предлагает МАГАТЭ. Грузия представит сегодня Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Российское правозащитное общество «Мемориал» среди номинированных на Нобелевскую премию мира 2010 года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Свободы программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Культурные новости и культурная эссеистика. Постоянный собеседник Ивана Толстого, кинокритик и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Среди рубрик программы «Новые книги» у микрофона Борис Парамонов «Культурная память». Каждый выпуск программы сопровождают новые музыкальные записи. В программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет, вернее, тема из российской прессы. Калининград оказался в центре внимания средств массовой информации и властей после протестов 30 января. Об этом сегодня пишет не одна газета. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Какие комментарии?
Ну, во-первых, газеты цитируют те слова, которые произносятся в Калининграде, в частности, очень подробно цитируются разъяснения, с которыми выступают в Калининграде десантированные из Москвы единороссы. Так депутат Госдумы Евгений Федоров старается донести до жителей области такую позицию. Коммерсант цитирует: «Калининградцы здорово подставились на этом митинге, где звучали призывы об отставке Путина. Теперь все знают, что против Путина только две силы. Вы, имеется в виду калининградцы, и американцы». События могут принять нежелательный оборот. Например, Георгий Боос обидится на митинг и уйдет в отставку. Это цитируют коммерсанты, а заглавные публикации жителей Калининграда поставили на одну доску с американцами. Независимая газета приводит другую цитату. Евгений Федоров еще напоминал о мировой конкуренции между странами, которую никто не отменял в Калининграде. По его словам, конкуренты России давят на болевые точки ее: Дальний Восток, Кавказ и Калининград. Так что вот говорят они о том, что еще помимо этого оппозиция ввела в заблуждение митингующих. Действительно, вот об этом тоже еще новые известия пишут. Опять же, Евгений Федоров полагает, что в реальности калининградцы живут лучше остальной России, но плохо информированы об истинных показателях экономического и социального развития. В принципе, Евгений Федоров еще вот какие вещи сказал. Он уверен, что на митинге работала, кавычки открываются, та же профессиональная команда, которая в свое время разрушала Советский Союз. Кавычки закрываются. Местные чиновники также торопятся смикшировать неприятный осадок, вызванный антиправительственным митингом. Главы муниципальных образований, традиционные планерки в областном правительстве поспешили заверить, что подавляющее большинство населения не разделяет антипатии протестующих к Владимиру Путину Георгию Боосу. Независимо, цитирует вице-спикер областной думы Константин Поляков, заявил, что митинг 30 января был организован на московские деньги. Еще газеты подробно рассказывают вот об этой ситуации с графой против всех, вернее, с тем, как она видится Георгию Боосу. Коммерсант пишет, 1 февраля, напоминает, вернее, пресс-служба правительства Калининградской области по электронной почте распространила сообщение о прошедшем 29 января политическом консультативном совете с участием губернатора. Одновременно с этим сообщением было размещено на официальном сайте областного правительства. В частности, там говорилось, при обмене мнениями о некоторых принципиальных позициях регионального закона о выборах, который будет приниматься уже в качестве уставного, Георгий Боос отметил, что он противник отмены в избирательных бюллетенях графы против всех. Это точка зрения человека, и будет хуже, если он не сможет ее выразить. Конец цитаты. Однако, вчера на официальном сайте «Единой России» за подписью губернатора Боса появилось опровержение. Он заявил, что никогда не призывал к возврату графы против всех, назвал ее дорогой в никуда и лишением права избирателя быть услышанным. Опровергли на сайте «Единой России» и информацию о подготовке к проведению в Калининграде проправительственного митинга. Говорить о каких-то альтернативных митингах в настоящее время странно. Необходимо посмотреть, насколько граждане были дезинформированы и насколько местные власти действовали адекватно в сложившейся ситуации. В ближайшее время никаких митингов не будет, заявил заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, также ездивший в Калининград, поехавший в Калининград. Но при этом коммерсант отмечает, что господин Боос готов, в принципе, сделать шаг навстречу организаторам митинга 30 января. Как сообщил председатель региональной общественной организации «Справедливость» Константин Дорошок, он же сопредседатель политического движения «Солидарность», уже в четверг губернатор может пригласить организаторов митинга на беседу. Господин Дорошок пояснил коммерсанту, что митинг не самоцель, принятую резолюцию мы отправили в Москву и теперь будем ждать ответа. Поскольку вчера господин Боос совершил блиц-визит в Москву, то не исключено, что вот на этой встрече с протестующими он изложит не только собственную позицию, но также и позицию Москвы.
Ждем развития событий. Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева была в прямом эфире. Работники публичного сектора Германии намерены начать сегодня общенациональную предупредительную забастовку. Об этом стало известно после провала переговоров между властями и профсоюзами о новом тарифном соглашении. С подробностями из Германии корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Предполагается, что бастовать будут работники больниц, домов престарелых, детских садов, служб по уборке мусора, теплоэлектроцентралей, водопроводных станций, а также органов местного самоуправления. Инициатором этой федеральной акции протеста является Объединенный профсоюз работников сферы услуг «Верди». На переговорах с властями его представители пытались добиться повышения зарплат на 5%, улучшения условий производственного обучения, предоставления дополнительных возможностей для профессионального роста. Переговоры, однако, закончились безрезультатно, говорит лидер профсоюза «Верди» Франк Бзирске. В нынешней ситуации у нас просто нет выбора. Мы вынуждены призвать всех, кто трудится в публичном секторе, поднять знамена борьбы и четко заявить о несогласии с работодателями. Представитель федеральных властей на переговорах, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, уверен, что требования профсоюза «Верди» невыполнимы. Свою позицию мы менять не намерены. Германия переживает тяжелейшую в истории рецессию. Государственный долг продолжает расти. Поэтому в нынешней ситуации ни о каком повышении зарплат не может быть и речи. Правительство и профсоюз «Верди» смогли достичь единственной договоренности о том, что следующий раунд переговоров между ними состоится 10 февраля. Не только федеральные, но и местные органы власти Германии находятся сейчас в сложной финансовой ситуации. Буквально за день до объявленной профсоюзом «Верди» предупредительной забастовки заявлением выступило руководство объединения немецких городов. Его председатель Петр Рот опасается, что в нынешнем году дефицит местных бюджетов ФРГ будет рекордным и составит 12 миллиардов евро. В 2010 году местные органы власти еще сильнее почувствуют последствия экономического кризиса. Часть населенных пунктов Германии находится на грани коллапса. Властям этих городов грозит недееспособность. Петр Рот, так же как и представители федеральных органов власти, не согласна с требованиями профсоюза «Верди». По словам Петры Рот, некоторым категориям работников публичного сектора, в частности воспитателям детских садов, зарплату повысили не так давно, а именно в прошлом году. Александр Хабронин для Радио Свобода, Германия.
В рамках внеконкурсной программы «Золотой маски» Мариинский театр в Москве Валерий Гергиев показал премьеру оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени». Она была написана 90 лет тому назад, но в Российском театре поставлена впервые. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
«Женщина без тени» Рихарда Штрауса – это 4 часа изумительно красивой музыки. Написано на либретто Гуго фон Гофмансталя. Пересказать сюжет невозможно, причем не от того, что в нем слишком много хитросплетений, а потому что текст перегружен невнятными символами. В нем легко обнаружить мотивы разных мифов, а заодно влияние Стриндберга с Метерлинком. Иными словами, следить за сюжетными перипетиями бесполезно. Столь же бессмысленно читать титры на русском языке. Переводчики расстарались на славу. Публике оставалось только гадать. Вот как следует понимать такую, например, фразу: «Он разрешил колени от страха и робости». Что можно понять, прорвавшись сквозь тернии либретто и переводы? Дочь царя духов замужем за кайзером. Заклятие гласит, если она не обретет тень, то ее супруг обратится в камень. Героиня по совету кормилицы спускается с небес на грешную землю, чтобы купить тень бедной женщины, посулив той богатство и вечную молодость. Кормилица числит всех людей не иначе, как порождениями крокодилов, но женщина без тени убеждается в обратном, проникается сочувствием к страдальцам и отказывается спасти супруга ценой их жизни. Так из густого символистского тумана выплывают очертания ясной морали. Нужно любить ближних и быть стойким к неспосланным судьбой испытаниям. Вознаграждение не заставит себя ждать. Художник Пол Браун придумал функциональное решение, которое позволяет героям легко перемещаться с неба на землю. Для небесных сцен он сочинил экзотическую картинку. В воздухе над бутафорскими облаками висят огромные двери-врата и дерево, усыпанное цветами в 3 человеческих роста. А людей нарядил в живописные костюмы, в которых сочетаются элементы убранства, традиционного для разных культур мира. Теперь представьте себе, что должны почувствовать обитатели этого царства, попав прямиком в убогую захламленную мастерскую нищего красильщика. К финалу, конечно, миры окажутся проницаемыми. Стиральная машина и автомобиль повиснут рядом с чудесным деревом, и победу над злом волшебные герои будут торжествовать вместе с обыкновенными людьми. Под управлением Валерия Гергиева поначалу звучал как-то вяло и заученно, но к третьему акту вошел в силу. То же самое произошло и с исполнительницей роли женщины без тени, Младой Худалей. Убедительнее всех, если говорить о сочетании вокальной и драматической части, был Владимир Ванеев. Он пел «Красильщика», которого, кстати, в либретто зовут Бараком. Но тут следует оговорить, что мужские партии в опере Штрауса не так сложны, как женские. Воистину, титаническому труду музыкантов и вокалистов активно мешала режиссура британца Джонатана Кента. Словно бы сговорившись с переводчиком, он вознамерился превратить земные сцены в пародию на современный оперный театр. Смешнее всего, когда красильщик поет, как потащит товар на себе, чтобы отдохнул его осел, и одновременно засовывает тюки в багажник автомашины. Марина Тимашева, Радио Свобода. Свобода, Москва.
В 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей» с Виталием Портниковым. Какой будет Украина после Виктора Ющенко? Об этом ведущий программы беседовал с бывшим главой секретариата президента Украины, президентом фонда «Суспільність» Олегом Рыбачуком. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, что нужно сделать, чтобы сборная России по футболу стала чемпионом мира. В Москве сегодня состоятся выборы нового президента Российского футбольного союза. Кто им будет и удастся ли воплотить в жизнь планы сделать сборную России по футболу чемпионом мира. Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии убиты 7 предпринимателей. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в машине на автотрассе в районе города Закаменска. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев предстанут сегодня перед судом в Москве. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна готова отправлять за рубеж для обогащения свой уран, как предлагает Международное агентство по атомной энергии. Грузия представит сегодня Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Программу обнародует в Страсбурге государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили. Российское правозащитное общество «Мемориал» среди номинированных на Нобелевскую премию мира 2010 года. Вручить «Мемориалу» премию предложила норвежский политик Эрна Сольберг. Госдепартамент США намерен просить от пакистанских властей ответа на заявление о пытках 5 американцев, обвиняемых в планировании терактов. Иран предлагает Соединенным Штатам обменяться заключенными. Гражданин Нигерии, пытавшийся взорвать самолет над Атлантикой 25 декабря, сотрудничает со следствием и дает ценные показания, сообщил представитель американской прокуратуры. Президент США Барак Обама намерен встретиться с тибетским духовным лидером Далай-ламой, несмотря на недовольство Китая. В Германии работники сферы услуг намерены начать сегодня общенациональную предупредительную забастовку с требованием увеличения зарплат. Цены на нефть на мировых рынках во вторник выросли сразу почти на 4%. На аукционе «Кристис» в Лондоне картина Пабло Пикассо «Голова женщины» Жаклин куплена почти за 13 миллионов долларов. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Москве сегодня состоятся выборы президента Российского футбольного союза. На место покинувшего эту должность в ноябре прошлого года Виталия Мутко претендует председатель Федерации футбола Ульяновской области Сергей Кузьмин, вице-президент исследовательского фонда Институт независимой экспертизы и права Алишер Аминов и бывший президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко. Решение должно быть принято на конференции РФС. Эксперты полагают, что президентом будет избран Сергей Фурсенко, который выступает с предложением провести в 2018 году чемпионат мира по футболу в России, а главной целью называет победу в этом турнире национальной сборной. О предвыборной программе кандидата на должность главы Российского футбольного союза корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с болельщиками российских клубов.
Главная стратегическая цель предвыборной программы Сергея Фурсенко – первое место сборной, которое она должна завоевать у себя на родине в 2018 году. Для этого предварительно надо добиться разрешения на проведение этого спортивного мероприятия, которое, по мнению болельщиков, в России даже через 8 лет провести не удастся, говорит болельщик московского «Спартака» Игорь.
Я не совсем уверен, даже если в случае самого благоприятного развития ситуации, Россия получает право проведения чемпионата мира у себя в стране в 2018 году. Я очень сомневаюсь, что Россия получит это право, потому что мы начали готовить эту заявку, упаковывать ее позже других, и западные компании, насколько я знаю, в общем-то собираются лоббировать совершенно другие страны с более готовой инфраструктурой. Всем очевидно, что со стадионами в нашей стране очень плохо. Со всем остальным, в общем-то, тоже не намного лучше. Поэтому все, что объявляет Фурсенко вот своим тезисом, для меня загадка. Ответов на нее он не дает. И самое печальное в этом во всем то, что он называет срок 2018 год, значит, это означает его второе президентство на этом посту. А кто, собственно говоря, ему это гарантирует?
По мнению фаната столичного «Динамо» Дмитрия, главная цель Сергея Фурсенко – чемпионство сборной в 2018 году в России недостижимо, и это скорее популизм.
Бронза чемпионата Европы показала, что собраться на какое-то краткосрочное мероприятие при должной физической подготовке наши спортсмены все-таки могут. Но другое дело, что здесь должны сложиться очень много факторов. Помимо главного тренера, который должен руководить командой, и это должен быть толковый главный тренер. Кстати, подписание контракта с толковым главным тренером не обязательно. Гусом Хидингом тоже будет первейшей задачей Сергея Фурсенко на посту президента. И вот как справится он с этой задачей, тоже очень важно. А помимо этого хорошего и умного главного тренера должна быть инфраструктура. А вот если мы не получим чемпионат мира 2018 года, есть у меня большие подозрения, что наша инфраструктура так и не сделает резкий скачок вперед, как это сделала, например, инфраструктура в нашем хоккее с созданием континентальной хоккейной лиги. А без хороших стадионов, без хорошей базы, без хороших школ с современным техническим обеспечением нам чемпионом мира не стать никогда.
Болельщик московского «Спартака» Алексей просмотрел предвыборную программу кандидата на пост президента РФС. Помимо очень спорных вопросов, в ней он смог найти положительные моменты.
Плюсы программы – это создание студенческих лиг, что хотя бы сейчас вспомнили об этом. Я считаю, это будет самое дельное предложение. Не совсем понятно в программе позиция главного тренера сборной, которому предоставляется скоординация над всеми возрастными юношескими молодежными сборными, но тренером, получается, управляет РФС. В итоге получается, что тренеру не совсем дана та власть. В итоге непонятно, кто будет тренировать сборную.
Кроме идеи проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России, в программе отмечено еще несколько важных тем. Сергей Фурсенко предлагает развивать футбол в школах, увеличить к 2018 году количество кандидатов в национальную сборную, также желательно в ближайшее время изменить саму структуру Российского футбольного союза. Именно экс-главу питерского «Зенита» считают главным претендентом на пост главы РФС. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, а что же нужно сделать, чтобы сборная России по футболу стала чемпионом мира. Итак, у нас есть первый дозвонившийся, это Ефим из Москвы. Ефим, доброе утро.
Для этого нужно иметь примерно раз в 100 больше полей, особенно в жилых районах крупных.
Ефим, говорите.
Да-да, извините. Значит, все очень просто. Нужно собрать группу товарищей гипнотизеров, типа Лонга, Ханга, Кашпировский, Чумак, Путин, Затужин, и же с ними еще большую группу товарищей из ФСБ, гипнотизеров. Посадите их на трибуны, платите им по 200 тысяч долларов, судя как платили Хиггинсу, в день 200 тысяч. Вот. И чтобы они гипнотизировали, давая установку на добро, на поражение противникам нашим, других команд. Других при нынешней власти не вижу возможностей. Не вижу. Спасибо.
Ну что ж, таково мнение Ефима из Москвы, который считает, что вряд ли сборная России по футболу сможет стать чемпионом мира. У нас есть сообщения, которые нам присылают на номер 8-903-743-2801 и пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Геннадий Георгиевич из Москвы пишет: «Нужно вырастить новое поколение, у которого в голове не доллары и мерседесы, а честь страны». Еще одно сообщение от Ивана. Иронически он относится к этому вопросу. «Надо сделать сборную Бразилии чемпионом мира по хоккею с шайбой. И тогда будет ясно, как сделать сборную России чемпионом мира по футболу». Еще одно сообщение. «Надо каждого спортсмена пропускать через храм, через любой. Есть патриоты и патриоты в кавычках. Мы патриоты без кавычек, и тем не менее». Это сообщение от наших постоянных слушателей Майоровых. Давайте послушаем сейчас мнение Александра из Саранска. Александр, ваше мнение. Что нужно сделать, чтобы сборная России стала чемпионом мира по футболу?
Добрый день. Александр Павлович, город Саранск. У меня, вероятно, весьма неожиданное решение. Но мое предложение такое. Анатолия Чубайса надо направить туда. Он так много поработал в России. Я думаю, может, ему там место. Спасибо большое.
Ну, вот такое неожиданное предложение от Александра из Саранска. А сейчас несколько сообщений, которые наши слушатели оставляют на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Евгения из Кёльна пишет нам: «Нужно всем нынешним, а также всем потенциальным игрокам сборных Италии, Испании, Германии, Бразилии и так далее присвоить российское гражданство». Алексей из Свердловской области: «Для того, чтобы сборная России по футболу стала чемпионом мира, нужно уменьшить в разы коррупцию в нашем чемпионате. Полностью от коррупции не избавиться», добавляет он в скобках. «И значительно улучшить работу судей. И тогда можно надеяться, что вырастет поколение футболистов, которое сможет выиграть чемпионат мира». Есть длинное сообщение от слушателя, который подписался «Скептик». Он пишет: «Нужно совсем немного». И дальше 7 пунктов. Первый – научиться играть в футбол и, самое главное, понимать футбол. Прекратить массовую покупку-продажу игроков. Легионеров в командах должно быть не более 1-2 игроков. Прекратить перебегание игроков из клуба в клуб. Этому способствует полная самоокупаемость клубов». И вот это, наверное, важно. Четвертый пункт. «Массово развивать любительский футбол с дошкольного возраста и повсеместно, даже на Ямале и Чукотке». У нас есть еще один звонок. Это Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Вы знаете, Михаил, то, что я скажу, это для меня самое главное. Для того, чтобы мы были чемпионами не только в футболе, но и в других видах спорта, надо развитие спорта начинать с самого раннего детства. Чтобы открывались спортивные кружки, чтобы строились спортивные комплексы, чтобы каждый ребенок мог заниматься тем видом спорта, каким он захочет. И самое главное, это было доступно.
А разве сейчас это не так?
Нет, вы знаете, нет. У нас вот 18 лет строили спортивный комплекс, горем пополам построили его, горем пополам. Ну вот, чтобы каждый спортсмен, выйдя на футбольную и хоккейную площадку, знал, что он действительно играет за великую страну, за великую державу, а не за деньги нефтяных и газовых магнатов. Но, к большому моему сожалению, у нас все это наоборот. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. И еще одно сообщение с нашего интернет-сайта. Сергей из России, полон пессимизма, пишет нам в ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы Россия стала чемпионом мира по футболу. Пишет: ничего не нужно, потому что Россия чемпионом мира по футболу не будет никогда. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос в утренней программе. Завтра новый вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас мы вновь берем свежие российские газеты, выбираем одну из тем и рассказываем подробно, что же пишут авторы публикации. И сейчас мы выбрали такую тему, как, назовем ее «Общо-речник». Что происходит в Москве, как приставы сносят дома. И приходит сообщение о том, что приставы готовят сносить виллы на берегу Москвы-реки и напротив поселка Речник.
Совершенно верно. И об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Но вообще уже Речник пора, наверное, в имя нарицательное переводить и кавычки убирать. Ну, с другой стороны, Южная Бутово примерно такую же судьбу имела в свое время. Ну, так вот, по порядку. Глава столичной службы судебных приставов Фердауис Юсупов вчера заявил, что его ведомство готовится снести еще 18 незаконных построек напротив поселка Речник на Карамышевской набережной. Как выяснил «Коммерсант», большую часть этих строений составляет элитный поселок и яхт-клуб «Вираж». Как и в случае с поселками Речник и остров Фантазий, законность построек в «Вираже» оспаривается московским правительством. Более того, как сообщил «Коммерсанту» префект Северного административного округа Олег Митваль, следующим на очереди может стать поселок «Сокол». Напомним, что этот поселок организован еще в 21 году и известен как поселок художников, поскольку все улицы в нем носят имена известных русских и советских художников. Ну так вот, Олег Митваль сказал «Коммерсанту», что сегодня в префектуре САО пройдет совещание по итогам проверки «Сокола», по результатам которого префект собирается передать документы в прокуратуру. По словам префекта, из примерно 100 жилых домов в поселке «Сокол» около 50 строений являются новоделом, тогда как по документам это малогабаритные квартиры. Ситуация же с домами на Карамышевской набережной – это продолжение войны столичного мэра против незаконных поселков в Крылатском. Напоминает «Коммерсант», что 20 января после серии судебных разбирательств начался снос домов в поселке Речник. Мэрия планирует снести 37 строений в Речнике, после чего заняться соседями из элитного поселка «Остров Фантазий». На 22 гектарах которого проживают, в частности, глава Минпромторга Виктор Христенко с супругой, главой Минздравсоцразвития Татьяной Голиковой и экс-сенатор Умар Джабраилов. Как пояснил мэр, дома в острове Фантазий должны быть снесены, так как власти давали разрешение на строительство на этом месте лишь физкультурно-оздоровительного комплекса. При этом во всех трех поселках намерены отстаивать правоту во всех судебных инстанциях. В частности, вчера жители Речника заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. В острове Фантазии могут припомнить столичным властям, что земля под поселком доставалась им не бесплатно, а по стоимости выкупа права аренды. Что касается коттеджей на Карамышевской набережной, в феврале 2009 года решение арбитражного суда о сносе построек как незаконных было отменено Федеральным арбитражным судом Московского округа, который отправил дело на новое расследование. Ну а по словам председателя правления Речника Андрея Артеменко, несколько дней назад представители «Виража» выиграли очередной суд у московских властей в арбитражном суде.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор центральных российских газет. Тема из свежей российской прессы уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов.
Радио «Свобода». Новости.
9:45 в Москве. «Единая Россия» грозит лишить Сергея Миронова места в Совете Федерации за критику премьер-министра Владимира Путина. Грузия представит сегодня Совету Европы свою стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Соединенные Штаты Америки намерены просить пакистанских властей ответа на заявление о пытках 5 американцев, которые обвиняются в планировании терактов. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 февраля составил почти 60 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – более 90,5 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц сократилась на 1,5 миллиарда долларов или примерно на 1%. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд России будет полностью потрачен на финансирование дефицитов федерального бюджета. Объем частных вкладов в российских банках в 2010 году увеличится на 20% или на 50 миллиардов долларов, прогнозирует заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2009 году, согласно данным агентства, объем этих вкладов увеличился на 26% до 7,5 триллионов рублей. По текущему курсу это более 250 миллиардов долларов. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе увеличилась на 2,8%, примерно до 42,5 миллионов тонн. При этом добыча газа, согласно оперативной информации Министерства энергетики, выросла на 16,2%, составив чуть менее 64 миллиардов кубометров. Шведская автомобильная компания Saab вновь станет прибыльной к 2012 году, прогнозирует голландский производитель спортивных автомобилей Sparker Cars, договорившийся на прошлой неделе о ее покупке у американского концерна General Motors. Сообщалось, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в феврале, составит 400 миллионов долларов. Основанный в 1947 году шведский автопроизводитель, на предприятиях которого заняты 3,5 тысячи человек, перешел под контроль General Motors 20 лет назад, причем на протяжении 19 из них подразделение было убыточным. Сейчас американский концерн, проводящий реструктуризацию в рамках закона о банкротстве, продает убыточные бренды, чтобы сосредоточиться на своих основных торговых марках. Центральный банк Австралии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную сейчас на уровне 3,75% годовых, вопреки ожиданиям аналитиков. В начале октября 2009 года Австралия, первая из 20 наиболее индустриально развитых стран мира, повысила ставку после длительного ее снижения на фоне глобального финансового кризиса. За это время Центральный банк страны трижды увеличил базовую ставку с 3% годовых.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В итальянских тюрьмах решением правительства страны введен режим чрезвычайного положения. О переполненности тюрем и нехватке персонала неоднократно заявляли и премьер-министр республики Сильвия Берлускони, и министр юстиции Анджелина Альфано. В начале этого года в тюрьме города Сульмона произошли беспорядки, которые еще раз напомнили об актуальности этой проблемы для итальянского общества. Из Рима сообщает Всеволод Гнетий.
В тюрьмах на Апеннинах в настоящее время содержатся 64 тысячи заключенных, тогда как они рассчитаны на 44 тысячи. Следует также учесть, что почти 40% заключенных составляют иностранцы, что создает межэтническую и межконфессиональную напряженность. Есть тюрьмы, большинство в которых составляют иностранцы-мусульмане, и в которых итальянцы-католики чувствуют себя, мягко говоря, неуютно. В этом смысле показательной является ситуация, сложившаяся в тюрьме Сульмоны, где в начале нынешнего года произошли волнения среди заключенных. Изначально тюрьма была рассчитана на 300 заключенных, которые должны были размещаться в одиночных или двухместных камерах. В настоящее время в тюрьме содержится 500 заключенных, 120 из которых страдают психическими расстройствами. Тюрьма Сульмоны приобрела также печальную известность как тюрьма самоубийц. За последние 10 лет в итальянских тюрьмах покончили жизнь самоубийством 500 заключенных, в то время как за этот же самый срок покончили жизнь самоубийством 64 сотрудника пенитенциарной полиции. Только в 2009 году в итальянских тюрьмах было совершено 70 самоубийств, 864 попытки самоубийства и 13 побегов. Я спрашиваю мнение сотрудника пенитенциарной полиции Антонио Комито Виола. Каковы проблемы, стоящие перед пенитенциарными учреждениями?
В том, что касается тюремного контингента, большинство составляют иностранцы. Было бы лучше, если бы они отбыли здесь
в Италии только часть срока заключения, а потом были бы депортированы в свои страны.
Представительный орган итальянских военнослужащих, КОЦР, выполняющий также профсоюзные функции, обратился с предложением принять на вновь создаваемые должности в тюремной администрации 1400 военных моряков и 200 офицеров военно-морского флота, подпадающих под сокращение штатов в связи с сокращением бюджета Министерства обороны. Как вы считаете, это решит проблему нехватки персонала?
По-моему, было бы лучше нанять специализированный, квалифицированный персонал, а не бывших военнослужащих. Потому что тюремная специфика состоит не только в том, чтобы открывать и закрывать тюремные камеры. С заключенными необходимо находиться в контакте круглосуточно.
Ситуация, сложившаяся в пенитенциарных учреждениях, вынудила парламент Италии летом 2006 года принять решение о проведении широкомасштабной амнистии. Это решение вызвало серьезную критику со стороны многих видных представителей судебной власти Италии, в том числе Высшего совета магистратуры. Однако данная мера отнюдь не решила проблему разгрузки тюрем, так как в течение последующего года почти 70% освободившихся заключенных вновь оказались за тюремной решеткой за совершение новых преступлений. Чтобы скорее разрешить тяжелую ситуацию в пенитенциарной системе Италии, принято решение разработать закон, который позволит преступникам отбывать последний год своего заключения под домашним арестом, а не в тюрьме. Кроме этого, осужденные на срок меньший, чем 3 года, получат право выбрать альтернативный вариант наказания – выполнение общественно полезных работ. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня история из Испании. В местных средствах массовой информации в последние недели разгорелась бурная полемика на тему использования шпаргалок студентами университетов. Можно или нет применять их на экзаменах? Интересно, что эта история только что закончилась очень неожиданно. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Поводом для общественной дискуссии послужило некое решение в отношении шпаргалок руководства, основанного еще в 15 веке Севильского университета. Это решение было включено 20-м пунктом в документ под названием «Регулирующий норматив оценки и квалификации знаний студентов в различных науках». Норматив был утвержден еще в сентябре прошлого года, но испанские СМИ обратили на него внимание только сейчас. Правда, как выяснилось, впоследствии внимание недостаточно пристальное, но об этом позже. Испанские газеты тут же запестрели крупными заголовками типа «Севильский университет поощряет шпаргалки», «Идею севильцев следует распространить на все вузы страны», «Шпаргалки, зеленую улицу» и так далее. В полемику, подогреваемую прессой, втянулись студенты и преподаватели всех испанских высших учебных заведений. Первым возможность списывать информацию с легализованной шпаргалки весьма понравилась. Преподаватели в основном возражали. Однако многие, воспользовавшись неожиданно возникшим интересом прессы к высшей школе, заговорили о трудном положении и о необходимости модернизации всей системы образования. Представитель Севильского университета, доктор экономических наук Хосе Рамон Алонсо. «Мне представляется весьма положительным фактом то, что, в общем-то, благодаря пустяковой теме удалось обратить внимание общественности на явно неудовлетворительное состояние нашей высшей школы. И в первую очередь на ее плохое финансирование со стороны государства. Так что полемика пошла на пользу. В СМИ появились рекомендации, какими шпаргалками лучше всего пользоваться, как их составлять, как использовать современные средства связи для получения экстренной помощи на экзамене, к примеру, мобильные телефоны с работающим дистанционно микронаушником. Оказалось, что при испанских университетах существует целый шпаргалочный бизнес. Стоят электронные средства дорого, поэтому их можно взять на прокат, только на экзамен. В конце концов, вся история получила общенациональные масштабы и стала восприниматься очень серьезно. В дело вмешались политики. Левые стали говорить о классовом характере проблемы шпаргалок. Они якобы могут помочь в учебе выходцам из низших слоев, которые имеют худшую подготовку и общий уровень развития по сравнению с представителями имущих классов, а посему отстают в учебе. Консерваторы напомнили, что выпускники испанских высших учебных заведений уже считаются чуть ли не наименее подготовленными специалистами в Европейском Союзе, а со шпаргалками они вообще никаких знаний не получат. Через пару недель интенсивной газетной шумихи появилось официальное заявление ректората Севильского университета с разъяснениями 20-го пункта регулирующего норматива. Оказывается, никто никогда и не думал узаконивать шпаргалки. Наоборот, университет попытался покончить с ними. Вновь говорит доктор экономических наук Хосе Рамон Алонсо. Прекрасно известно и нашим студентам, и нашим преподавателям, что мы не только не собирались разрешать пользоваться шпаргалками, но и наоборот ввели систему, позволяющую с ними покончить раз и навсегда. Так что полемика носит явно искусственный характер. Проблема заключалась в том, что испокон веков в Испании, как и в других странах, добрые преподаватели на шпаргалки не обращали внимания, давая возможность списывать. Ну а злые, соответственно, шпаргалки отнимали и студентов с экзаменов беспощадно выгоняли. И те, и другие действовали по своему собственному усмотрению, иногда в зависимости от настроения. Никаких писаных законов и правил в отношении шпаргалок в Испании не существовало. И вот Севильский университет решил в этом вопросе навести порядок. В соответствии с уже упомянутым нормативом, всем преподавателям, и добрым, и злым, вменялось в обязанность отнимать шпаргалки, но при этом студента с экзамена не выгонять, дать ему возможность проверить свои знания. Вопрос, засчитывать или нет результат экзамена, должна решать так называемая дисциплинарная комиссия университета, разобравшись с содержанием конфискованной шпаргалки. Откуда же тогда появилась история о планируемой легализации шпаргалок и возможности безнаказанно списывать? Как оказалось, ее вытащили на свет Божий некие журналисты, которые, как полагает представитель Севильского университета, сами получили образование с помощью шпаргалок, а посему недостаточно развили свой мозг и не смогли разобраться в сути университетского постановления. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Крутов, ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Судебный конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника «New Times». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с замглавного редактора издания Ильей Барабановым и бывшим столичным ОМОНовцем Сергеем Тарановым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
Курске. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
ООН безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».